Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы, журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. Сегодня прозвучат сюжеты к датам российской военной истории. По-прежнему в центре внимания помощь участникам специальной военной операции. Также в эфире новости этнокультурной жизни регионов и расскажем о профориентационном фестивале для школьников. Открывает эфир песня на языке коми «Моя родина».
Шиле полідем, ю я свіштим, єджди, єджди юш, доли дисла берде, доли дисла шиле. Полідем, ю я свіштим, єджди юш. Мінам чужанинин, кни олавила, кни шин ме пи. Щелом шонти жрем, небо дляден воде, почес має діла, дьоридяним барин. Єджди, єджди ля, мінам чужаниним кони олавила. Кони мінам гаште мені корма везве. Чень бура илин визу вбокин ирше еджди еджди ва чески турун вилин чень бура илин визу вбокин ирше еджди ва
Thank you. Хәерле иртә! Сезне Татарстан сәлемдәй!
О событиях в Татарстане расскажу я, корреспондент радио Татарстана Диляра Гафурова. В понедельник в Казани простились с министром здравоохранения республики Маратом Садыковым. Его не стало на 54-м году жизни. Будучи первым лицом медицины республики, Марат Садыков выполнял большой объем работы. Именно при нем республика прошла через ковидный период. Открылись многочисленные, в том числе долгожданные медучреждения, начиная от десятков ФАПов на селе и заканчивая крупными межрегиональными медцентрами. На церемонию прощения пришли как коллеги, так и многочисленные пациенты, благодарные врачу и человеку с большой буквы. Среди участников траурной церемонии был министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Тяжелая утрата постигла нас. Мы потеряли коллегу и друга. Это человек, который прошел практически весь путь, не перепрыгивая ни одной ступени медицинской иерархии. Человек, который четко чувствовал развитие медицины, человек, который чувствовал, что нужно в данный момент, какие силы мобилизовать, в чем нужно оказать медицинскую помощь населению, человек, который понимал перспективы и умел организовать людей. На его короткую, непродолжительную все-таки жизнь выпала большая и серьезная нагрузка испытания. Его слова всегда внушали уверенность. Он звонил даже в сложных ситуациях. Первые фразы были: «Шеф, справляемся, делаем все как положено». И его уверенность, его способность организоваться и мобилизоваться даже в самой сложной ситуации позволяли нам всегда выходить из нее победителем.
С 1 сентября в программу обучения студентов Казанского государственного медицинского университета включат новый курс военной хирургии и терапии. Об этом рассказал журналистам ректор КГМУ Алексей Созинов.
Сейчас разрабатывается программа по модулю военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии. Вероятнее всего, документы подготовлены, программные с 1 сентября 2023 года. Будет этот модуль внедрен в подготовку всех врачей, всех провизоров, всех, кто получает высшее образование, так как когда-то было в советские времена. Речь о создании, открытии военной кафедры пока обсуждается, а вот то, что определенный объем этой подготовки будет, это практически уже решенный вопрос.
И сегодня же в нашей программе Алексей Созинов расскажет о начавшемся в Татарстане профориентационном фестивале для школьников. В Казани планируется установить мемориальную доску в честь 150-летия со дня рождения оперного певца Федора Шаляпина. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.
В городе, в нашей республике, а именно это установка бюста на фоне кованого панно, это у нас планируется реализовать в июне, летом, День русского языка. А, соответственно, открытие мемориальной доски мы все-таки планируем уже реализовать в феврале по адресу Пушкина 10, это во флигеле, это место, которое связано с рождением великого певца.
В Татарстане готовятся на высоком уровне провести мероприятие, посвященное 150-летию Шаляпина. Также в честь юбилея Центробанк выпустит памятную монету с изображением Федора Ивановича. Делегация из Нижнекамского района посетила город Алчевск Луганской Народной Республики с гуманитарной миссией. Из Татарстана привезли халяль, продукты, теплые вещи для мобилизованных и книги. Мэр Бугульмы Ленар Закиров доставил гуманитарный груз мобилизованным землякам в зону спецоперации. Бугульминцам были направлены тепловизоры, рации, квадрокоптер, другие технические средства, медикаменты, теплые вещи, строительные инструменты и автомобильные запчасти общим весом 5,5 тонн. В Пестреченском районе систематически оказывается помощь семьям мобилизованных граждан. Для решения насущных проблем членов семей мобилизованных в районе создан оперативный штаб. 30 и 31 января в двух семьях мобилизованных из набережных Челнов родились дети. Радостной новостью на аппаратном совещании поделился мэр Автограда Наиль Магдеев. Напомнил мэр и о финансовой поддержке. При выписке вручаются цветы и 100 тысяч рублей. Семьи мобилизованных из Казани, в которых в общей сложности воспитываются более 2500 детей, оказывается поддержка. Кроме того, семьям мобилизованных выдано около 2500 карт возможностей БОТР. Изначально действие карт распространялось только на посещение республиканских и муниципальных культурных учреждений города. Но в дальнейшем к этой карте подключились и частные организации, среди которых музеи, театры и многие другие.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Саранска Галина Петрякова. Мордовию посетил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Рабочая поездка началась с посещения Ковылкинского дома-интерната для пожилых. Федеральный чиновник и глава региона Артем Сдунов пообщались с постояльцами. Еще одним пунктом визита стал Краснослободский район. Там ведется строительство похожего объекта. Работы финансируются средствами национального проекта «Демография». Антон Котяков также посетил кадровый центр Саранска. Добавлю, что в 2019 году Мордовия вошла в число 16 пилотных регионов по модернизации службы занятости. В центре обновлена инфраструктура, модернизированы системы автоматизации, обеспечена доступность современных цифровых сервисов по поиску работы и персонала. Мордовия готовится к масштабным событиям – молодежному фестивалю «Мы вместе» и Всероссийскому форуму угро-финских народов. Их проведение запланировано на август. В Мордовии соберутся творческие коллективы из всех регионов страны. Всего более 1000 делегатов, 150 мастеров и ремесленников, более 50 тысяч участников и зрителей мероприятий. В Саранске подписано соглашение между МГУ имени Огарева и китайской компанией-производителем бытовой техники. Оно поможет установлению и развитию партнерства на основе интеграции образовательного, научно-исследовательского и инновационного потенциалов. Также в столице Мордовии открылось региональное отделение общества российско-китайской дружбы. Военный учебный центр Мордовского госуниверситета будет проводить обучение командиров и старших стрелков мотострелкового отделения сухопутных войск. Набор желающих обучиться начнется уже в марте. На конкурсной основе будет создано 3 взвода по 36 человек. 1 по подготовке сержантов, 2 по подготовке старших стрелков. И уже в сентябре новобранцы приступят к учебе. Это будут студенты-очники не младше 2 курса. У выпускников военного учебного центра будет выбор – строить карьеру по гражданской специальности или служить по контракту в вооруженных силах. Команды Александрийского театра и Санкт-Петербургского госуниверситета проводят обучение менеджеров культуры и искусства Мордовии. Курсы проходят в формате мастер-классов в рамках всероссийского проекта «Национальная театральная школа». Это просветительская площадка, где эксперты театрального сообщества страны делятся знаниями и опытом с молодыми театральными менеджерами и продюсерами. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Самый зрелищный и экстремальный вид спорта вернулся в Саранск. На стадионе «Старт» собрались лучшие мастера спидвея со всей страны. Победителями первого этапа Кубка страны стали гонщики из башкирского города Колтасы. Вторыми на этапе были гонщики тольяттинской «Мегалады-2». Третье место у спортсменов Каменско-Уральского. Лучшими на этапе командного чемпионата стали представители «Мегалады». На 1 очко от них отстали гонщики Колтасы. Третьими были спортсмены подмосковных «Луховиц».
Дючич Буреш, Кредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро! С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Удмуртия попала в пятерку регионов-лидеров России по количеству и объему выданной IT-ипотеки. С момента запуска программы в республике выдали таких кредитов на общую сумму 571,5 миллион рублей. По данным главы Удмуртии, в республике IT-ипотеку получили 109 человек. Средняя сумма одного займа чуть больше 5 миллионов рублей. В правительстве региона напомнили, что по новым правилам льготная ипотека доступна сотрудникам всех аккредитованных IT-компаний, а не только компаний, получавших налоговые льготы. Удмуртия снова фиксирует рост ковида. За сутки 135 новых случаев. Для сравнения, в конце прошлой недели было 100. Растет и заболеваемость гриппом, причем вирус Б уже догоняет вирус типа А. За неделю в Удмуртии было зарегистрировано 400 пациентов с гриппом. Всего же к врачам пришли почти 15 тысяч человек с симптомами ОРВИ. Больше половины из них – дети. В школах и детских садах республики продолжают вводить карантин. Полсотни классов и групп уже закрыты. открыты. В Ижевске стартовал проект «Единое парковочное пространство». Желающим припарковаться на центральных улицах города теперь придется заплатить 35 рублей в час. Если водитель припарковался не больше, чем на 15 минут, платить не придется. Для некоторых категорий автомобилистов предусмотрены льготы, например, для многодетных, ветеранов, инвалидов и владельцев электротранспорта. Штраф за неоплату парковки 2500 рублей. Фиксировать нарушения будут видеокамеры и специальный автомобиль, который курсирует по улицам. Цель нововведения – разгрузить дороги в центре города, сохранив удобство тем, кто готов за них платить. На первом этапе появилось 230 платных машин и мест. К началу лета их число увеличится до 1500. 20 тысяч гектаров – это примерно территория Воткинска и Сарапула. Столько сельхозземель планируют вернуть в оборот в этом году наши аграрии. О планах рассказала вице-премьер Ольга Абрамова. Она напомнила, что перед селянами стоит задача достичь не только 1 миллиона тонн молока в год, но и 1 миллион тонн зерна. Поэтому на счету каждый дополнительный гектар пашни. Еще одной из целей отрасли на ближайший год Абрамова назвала рост заработной платы. По ее словам, уровень зарплаты необходимо подводить ближе к среднему по экономике. Более 20 заведений общепита Ижевска создали специальные пельменные меню. Как рассказал первый вице-премьер правительства Константин Сунцов, ресторанный бизнес Удмуртии вновь подключился к празднованию фестиваля «Всемирный день пельменя». Сам фестиваль пройдет с 6 по 11 февраля. Ранее российские удмуртские туроператоры запустили ко дню пельменей специальные гастрономические туры по Удмуртии. Путешественники не только увидят достопримечательности республики, но и вкусно поедят. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Сывлах сунат парсире хакла радио тлегенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии, министр здравоохранения Владимир Степанов совместно с председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой и депутатом Госдумы Аллой Салаевой посетили республиканский клинический госпиталь Чебоксара, где сейчас восстанавливаются участники специальной военной операции. В госпитале проходит лечение ребят из разных регионов. Восстанавливают не только физическое здоровье, но и душевное равновесие, подчеркивал Владимир Степанов. От лица лидеров женского движения региона Наталья Николаева передала бойцам детские письма, рисунки, сладкие подарки и витаминные наборы. Сегодня перед нашими врачами вызов, с которым они успешно справляются, спасают жизнь наших героев, которым так необходима поддержка лечения, заявил депутат Госдумы Алла Салаева. А в нашем сюжете тема гуманитарных конвоев будет. В школах Чувашии начали открывать IT-классы. В ходе обучения ребята получат основные знания и навыки программирования, освоят методы систематизации сайтов, изучат технологии, необходимые для создания игровых программ. Основная цель проекта – повысить качество обучения информатики. Суть в том, что в будущем выпускники школ смогут продолжить свое образование по выбранному направлению уже в вузах республики, с которыми компании заключают целевые контракты. По их условиям ребята получают стипендии во время учебы, а после окончания гарантированно трудоустраиваются. На этом и основан проект, когда работодатель, школа и профессиональная система образования объединяются, чтобы дать детям лучшие знания и навыки, необходимые для освоения той или иной профессии. На вооружение сотрудников ГИБДД пришли квадрокоптеры. С помощью беспилотников инспектор проводит спецрейды, выявляет одно из грубейших и опасных нарушений – это выезд на полосу встречного движения. Квадрокоптеры оснащены камерами, снимают нарушения на фото и видео. На материалах хорошо видно, как и когда, в какое время было нарушение. Автомобиль, совершающий обгон с пересечением сплошной линии разметки и заездом на встречную полосу. Все данные автоматически передаются экипажу дорожно-патрульной службы, который останавливает нарушителей и выписывает постановление. Видео также приобщают в качестве доказательства к протоколу. В ГИБДД сообщили, что за первый месяц года к ответственности за выезд на встречку привлечено уже более 600 водителей. Чебоксары и Арзамас обменяются спектаклями. Русский драматический театр расширяет географию своих творческих поездок по стране. В середине марта на нашей сцене пройдут гастроли театра драмы Нижегородской области, а в афише Арзамаса появятся яркие и интересные спектакли, которые представят чебоксарские артисты. В столице Чувашии гастроли откроются 16 марта спектаклем «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. Далее артисты Арзамасского драмтеатра представят детскую сказку «Белоснежка и семь гномов», а взрослым зрителям фантасмагорию «Тень» завершит гастроли театральной комедии «Шум за сценой». Труппа Русского драматического театра посетит Арзамас в апреле. Местные жители увидят лучшие комедии «Женитьба Гоголя», «Две шутки Чехова» и «Боинг-боинг» Камелотти. А маленьким зрителям артисты покажут сказку «Муха-цокотуха», премьера которой состоится 11 марта. Это были новости Чебоксар. Всего доброго.
Бурасыл дона йортьяс. Тиянас чоламала коми республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Республике удалось добиться федерального финансирования проекта, реализации которого ждали более 20 лет. Речь идет о строительстве моста через реку Печора. Об этом рассказал глава Коми Владимир Уйба. Подготовить проект планируется до конца 2024-го. А в течение первого квартала этого года будут рассмотрены возможные варианты моста и оси трассы. Предварительно протяженность конструкции составит более 2 километров. Владимир Уйба подчеркнул, что мост через Печору – это ключевое связующее звено автодороги Сыктывкар-Нарьян-Мар, и поблагодарил за поддержку правительства России и лично Михаила Мишустина, а также руководителя Росавтодора Романа Новикова. В России 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В Сыктывкаре на заседании регионального оргкомитета обсудили план предстоящих мероприятий. Логотипом года в республике станет сова, выполненная в стиле коми национального орнамента, как символ мудрости и знания. Программа года педагога обширна. Основная задача – подготовить около 20 тысяч педагогов и наставников. Для этого в учебных заведениях введут новые курсы и направления подготовки, рассказала исполняющая обязанности министра образования и науки республики Наталья Якимова.
Конечно, нам важно привлечь в нашу отрасль, отрасль образования Республики Коми, молодых и перспективных педагогов. У нас для этого созданы условия, есть педагогические колледжи. Наш Сыктывкарский госуниверситет готовит педагогов по всем направлениям, каждый год открывает новые специальности, новые программы обучения. Условия есть, и нам бы хотелось замотивировать наших школьников, будущих абитуриентов, чтобы они выбирали эту профессию.
В Национальной галерее республики открылась выставка, на которой представлены шедевры эмальерного искусства 19-20 веков – ювелирные ложки. Среди авторов и всемирно знаменитый Карл Фаберже и поставщик датского королевского двора Антон Михельсон. Представлены работы современных авторов. Так, ложка, посвященная столетию Республики Коми, стала последним произведением известного ювелира Сергея Квашнина. Здесь можно увидеть столовые приборы с изображением соборов, природы, портретами, позолоченные, серебряные и даже деревянные. Хореографический ансамбль «Росинка» детской школы искусств Усинска в очередной раз завоевал высокую награду. Коллектив стал обладателем гран-при конкурса фестиваля православной культуры и традиций малых городов Руси «София-2022». Коллектив представил на суд компетентного жюри новую балетмейстерскую работу «Таракан», основанную на нематериальном культурном наследии Рязанской области. Всего приняли участие более 2000 самодеятельных творческих коллективов и солистов из 64 регионов. Страны. Награду руководителя ансамбля Светлане Дементьевой вручили сенаторы Совета Федерации России Алексей Майоров и Сергей Митин. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариел саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Глава Мариэл поставил задачу предоставлять равные меры поддержки всем участникам спецоперации. Об этом Юрий Зайцев сказал во время заседания Координационного совета по содействию частичной мобилизации на территории республики. Руководитель региона рассказал, что в санатории КЧР к нему с вопросами обратились раненые бойцы и попросил министра социального развития республики Марину Островскую прояснить, есть ли различия при начислении выплат, предоставлении льгот и других региональных мер поддержки жителям, призванным в рамках частичной мобилизации, добровольцам и другим военнослужащим. Руководитель Минсоцразвития заверила, что региональные меры поддержки оказываются в полном объеме. Различия могут быть в федеральных льготах. Марина Островская отдельно отметила, что поступают добровольные пожертвования от жителей предприятий. На эти средства производится закупка необходимых товаров для мобилизованных. Юрий Зайцев поставил задачу следить за тем, чтобы помощь, которая положена от республики, оказывалась всем участникам спецопераций без исключения. На правительственном часе в Совете Федерации сенатор от Мариэл Константин Косачев попросил министра здравоохранения России Михаила Мурашко взять под личный контроль строительство в Йошкар-Оле нового инфекционного корпуса детской республиканской больницы. Министр пообещал проследить за работой. Сейчас инфекционный стационар расположен в старом здании 1963 года постройки. Из 88 мест боксировано только 10. Нет возможности размещать с детишками их родителей, как это предполагает закон. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ответ министра хорошей новостью. «Будем контролировать», написал в своем телеграм-канале Константин Косачев. В Национальном музее имени Евсеева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «16-е Евсеевские чтения». Тема встречи в этом году – «Наставничество в музейном пространстве. История, опыт и потенциал». В конференции приняли участие более 70 специалистов музейного дела из 11 регионов нашей страны. Экспертный совет по финансовой грамотности создан в Мариэл. В него вошли 16 человек. Члены совета будут разрабатывать мероприятия для разных возрастных и социальных групп, в том числе с использованием национального языка. Первый заместитель председателя правительства республики Михаил Васютин отметил, что финансовая грамотность жителей региона является залогом успешного развития экономики Мариэл. В Марийском радиомеханическом техникуме на этой неделе проходили игры традиционного турнира по волейболу среди ветеранов. Он посвящен памяти бывшего директора МРМТ Ивана Кузнецова. Ему в этом году исполнилось бы 95 лет. Каждый год турнир собирает участников из Чебоксар, Новочебоксарска, Казани, Кировской области, Йошкар-Олы и поселка Советского. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас ознакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Хайырлы иртә, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В Башкирии увековечат память героя России Алмаза Сафина, который погиб при выполнении задач специальной военной операции. Имя бойца будет присвоено Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи и школе номер 2 в селе Раевский Альшеевского района. Именно там родился и вырос Алмаз Сафин. Также в честь героя планируется назвать одну из улиц населенного пункта и установить его бюст на Аллее Славы. Алмаз Сафин участвовал в спецоперации с 30 сентября. В январе на Красно-Лиманском направлении противник вывел свои резервы для активного наступления, чтобы прорвать оборону. Десантники под командованием Алмаза Сафина уничтожили один танк, две бронемашины и 50 военнослужащих ВСУ. После этого боя наш земляк погиб от полученных ран. В Башкирию приехали в краткосрочный отпуск очередные бойцы специальной военной операции. Колонна из нескольких автобусов остановилась на Советской площади Уфы. Солдат встретили родные и близкие, а также советник главы республики Алик Камалетдинов. Он передал им слова благодарности от Радия Хабирова. Автобусы, на которых привезли военнослужащих, были выделены регионам. Это уже вторая партия мобилизованных из Башкирии, которая приехала в отпуск. Первые солдаты вернулись на позиции в конце января. Глава региона Ради Хабиров провел заседание региональной антитеррористической комиссии. В центре внимания была информационная работа с прибывшими в Башкирию жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Глава заявил, что информационный фронт – один из самых важных. Противники используют любые лазейки, чтобы вести пропаганду и вбрасывать фейки, сказал Ради Хабиров. Поэтому важно просчитывать риски и действовать упреждающе. В Башкирии побывал с рабочим визитом руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. Вместе с Радием Хабировым он ознакомился с ходом строительства трассы М7 «Волга» в Дюртюлинском районе. Ее возводят в обход населенных пунктов. Участок дороги протяженностью 65 километров входит в маршрут трассы М12 «Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург». Участок в республике планируется ввести в 2024 году. Там построят 2 моста, 6 развязок и 17 сельхозпроездов. Роман Новиков отметил, что объект является уникальным и проработанным. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. Начнем с исторических дат. В январе в России отметили день полного освобождения Ленинграда от блокады. В числе блокадников была и Людмила Скоробогатова из Башкортостана. Она рассказала корреспонденту Диане Гайнулиной о том, как они выживали.
Через месяц Людмила Скоробогатова отпразднует свое 98-летие. Почти за век жизни она прошла через пандемию, мировой экономический кризис, Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. Людмиле Федоровне было всего 16 лет, когда ее родной город отрезали от всей страны. Поставки продовольствия блокировались, запасы заканчивались, а люди массово умирали от голода. Норма выдачи хлеба тогда была всего 125 граммов на человека.
Знаете, я настолько была приучена, все были приучены, что получали хлеб, мы на столе не должны были корочку, кусочек потерять. Ну, вот так вот все подбирали. Я даже не замечаю, когда я сейчас это делаю.
Отца семейства Федора Гевейлера из-за немецкой фамилии еще до начала блокады отправили в Казахстан. Людмила Федоровна с мамой и еще тремя сестрами остались в Ленинграде. Учебу в школе пришлось бросить. Семиклассница пошла рыть окопы и траншеи. А в марте 1942 года началась эвакуация. С небольшим чемоданом, в котором было одеяло, небольшая подушка и комплект одежды, Людмилу и Нину с финляндского вокзала отправили в Кинешму, затем в Горький. О том, живы ли мама и две сестры, оставшиеся в Ленинграде, они не знали. Новостей от них не было уже несколько месяцев. Но в один из дней случилось настоящее чудо.
Вдруг открывается дверь, и входит моя мама. Вы знаете, я поначалу подумала, что это мне все кажется. Потом я уже ощутила все это, что это мама моя. Я кричу: «Мама!» Ой, когда мы... Вот вы не поверите, что это такое случилось в жизни.
Мама разыскала своих дочек. Семья объединилась, а затем они вместе уехали к папе в Казахстан. В Уштобе Людмила Федоровна прожила недолго. Ее мобилизовали в Алмату на строительство вагоноремонтного завода.
Я там работала до конца войны одна, мобилизованная.
А что вы делали там, получается?
Меня сразу взяли, мы в котлованах работали, в основном рабочая была.
В Алмате Людмила Федоровна встретила победу. В 1950 году Людмила Федоровна вышла замуж и стала Скоробогатовой. В 60-х супруги с детьми переехали из Казахстана в Уфу. В башкирской столице блокадница вплоть до пенсии работала на заводе по выпуску аппаратуры связи. А еще долгожительница, богатая бабушка и прабабушка. У нее 4 сыновей, 6 внуков и 4 правнуков.
Мама, конечно, всегда уделяла внимание. Мы были сыты, одеты, обуты, защищены. В этом, конечно, благодарность моих родителей. Но сейчас, дорогой человек, время через месяц 98 лет, цель у нас одна – 100 лет достичь и эту планку перейти.
В семье Скоробогатовых чтят память об освобождении Ленинграда. Сын Людмилы Федоровны Алексей даже вступил в Совет ветеранов-блокадников. Участники региональной общественной организации навещают ветеранов и помогают им в ежедневных делах. 27 января, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, участники Совета провели в Республиканской гимназии-интернате имени Газиза Аль-Мухаметова. Здесь для них устроили праздничный концерт. Праздничные мероприятия для жителей блокадного Ленинграда прошли и в районах республики. В Аскинском историко-краеведческом музее для учеников 9 класса провели урок мужества. В Нефтекамске все образовательные учреждения города присоединились к акции «Блокадный хлеб». А в специальной библиотеке для слепых в Уфе впервые в Башкирии открыли тактильную выставку артефактов Великой Отечественной войны.
Февраля отмечалось 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 героических дней и ночей обороны города вошли в историю как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более миллиона советских солдат и офицеров. Страшное время это было для жителей Сталинграда. Страдали в том числе и дети. Продолжит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Геннадий Николаевич Чекулаев познал все ужасы войны в свои неполные 5 лет. Родился он в 1937 году. И то время, которое должно оставить в жизни человека самое лучшее воспоминание, стало для него самым страшным. Оно въелось в память, оставляя незаживающую рану в душе на всю жизнь. В Государственном архиве Республики Мариэл хранятся уникальные документы, представляющие собой воспоминания Геннадия Николаевича Чекулаева. Фонд 1158, опись 3, дело 553. Читает главный архивист отдела использования и публикации документов Госархива Мариэл Алексей Сердюков.
Война в Сталинграде для нас началась 23 августа 1942 года. В 16 часов 18 минут началась массированная бомбардировка Сталинграда. Город был разрушен, тысячи людей погибли. В наш дом бомбы не попали. Дом был небольшой, находился немного в стороне от улицы. Напротив нас находился дом Павлова, а ближе к Волге находилась мельница. Отец работал на железной дороге и был мобилизован, как все мужчины, на отражение атак немцев, а затем был отпущен домой за нами. Пройти он к нам смог, а выбраться и вывести нас уже нет. Немцы очень быстро продвинулись и подошли к мельнице. Женщины под огнем немцев ползком добирались до мельницы, набирали муки в штаны и ползком добирались до подвала, где мы находились. Вещи были зарыты в яме во дворе дома, документы оставались в доме и сгорели вместе с ним. 16 сентября подошла дивизия Родимцева, переправившаяся у причала мельницы и неожиданно ударила по врагу и отбросила немцев, освободила нас. Впечатление от всего ужасное, все горело кругом. В подвале нечем было дышать, и мы сидели с открытым люком. Ночью было светло, как днем. В подвале нас было человек 40, спали валетом, жили мы, питаясь мукой, которую принесли наши женщины. Над нами находились наши бойцы с пулеметами. Дрались они насмерть с фашистами. Был приказ «ни шагу назад», и умирали они на ступенях нашего подвала. Мать бегала за водой к Волге, но эта попытка оказалась неудачной, и она вырвалась из плена, бежала вместе с разведчицей к нам. Прибежала в подвал с одной туфлей и простреленным баком для воды. Была она вся седая, и это в 28 лет. Немцы к себе пускали, а обратно нет. Отбирали себе красивых молодых женщин, а остальных отправляли на вокзал, грузили в вагоны и отправляли в степь под Харьков. Так продолжалось до начала октября. На утро часов 5 над нами пролетел самолет и бросил бомбы на пулеметные точки. От взрывов рухнул потолок подвала, засыпал всех нас по грудь. Мы смогли сами откопаться, а в ногах кто спал, так и остался там, так как образовался целый холм. Утром пришел наш боец и сказал, чтобы мы уходили, так как наши бойцы отходят к Волге и мельнице. Ночью нас, оставшихся в живых, повели к Волге. Ночь была светлая, кругом одни руины. Нас долго вели к Волге, и мы вышли к клубу МВД, а там рядом была центральная пристань. Солдаты на берегу приходили смотреть на меня, ведь я был единственный ребенок, выживший в этом аду. Ночью на следующий день нас погрузили в лодки вместе с ранеными и повезли на другой берег. Ночь была теплая и светлая. На веслах сидели крепкие девчата, работали веслами, молча, даже не давая стонать раненым. На другом берегу Волги мы стояли часа 3, пока не подошли машины за ранеными. Здесь женщины напекли хлеба из той же муки, продали его, и мы уехали по Волге в Казань, а затем в Йошкар-Олу, где жили наши родственники. Жили они в маленькой бане, так как их раскулачили и выгнали из дома. Раньше они держали настоящий двор в Вараксине, их обложили налогом, а потом вообще выгнали из дома. Они скитались, пока им не дали маленькую баньку. Вот так мы и жили, скитаясь по углам, затем жили в Абаснуре на Шуйке, в Йошкар-Оле. Хотелось бы отметить во всей этой эпопее мужество наших бойцов, уверенность, что нас не бросят. Об этом все говорили в подвале в самое тяжелое время. 10 мая 2007 года, Чекулаев.
Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. Об этом сегодня особенно важно помнить.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов.
В борьбе за свободу и независимость, за счастливое будущее без нацизма, Россия оказалась на передовой.
Правительством Чувашской Республики и жителями региона с начала специальной военной операции в Донецке и Луганске направлено более 515 тонн гуманитарной помощи. Для нужд мобилизованных приобретены экипировка и амуниция почти на 97 миллионов рублей. Частными благотворительными фондами и сообществами для нужд мобилизованных приобретены и закуплены нужные материалы на 26 миллионов рублей. Бизнесом дополнительно приобретается оборудование, продукты, питание, вода питьевая, портативные рации, электрогенераторы, бензопилы, моторные масла, палатки и многое-многое другое. На собранные фондом Перле, например, средства это в размере 30 миллионов рублей, куплено высокотехнологичное оборудование. И вот очередной гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции отправляется. Это 9 автомобилей высокой проходимости. А здесь запасные части, печь для обогрева помещений, то есть буржуйки, банно-прачечные комплексы, технические средства, навигаторы, приборы ночного видения, лекарства и продукты питания. Колонна отправилась из Канаша, а вездеходы из Янецкого, Батрева, Канаша. Олег Савчук, председатель Канашского собрания депутатов.
Фельдмаршал Шереметьев, соратник Петра Первого в битве под Полтавой, сказал замечательные слова. Побеждает не та армия, у которой... пушки лучше, а побеждает та армия, у которой каша гуще. Я думаю, что мы все вместе сделаем все возможное для того, чтобы у наших бойцов в зоне специальной военной операции и пушки были лучше, и каша была гуще.
Что касается машин, это УАЗы, казалось бы, отслужившие свой срок, но их отремонтировали и полностью восстановили местные слесари. Они встали, как говорится, в строй, как новенькие.
Мы приобрели автомашину УАЗ, отремонтировали, восстановили его, и сегодня машина готова к отправке в зону СВО, в зону специальной военной операции для наших мобилизованных ребят, бойцов, земляков. Единственная просьба нашим ребятам, чтобы они вернулись с победой, целости, сохранности.
В этой машине мы собрали именные посылки, которые жены, родственники мобилизованных собрали и вместе с машиной передают. Плюс мы сюда загрузили продукты питания, каши с мясом, тушенки, сельскохозяйственную продукцию. У нас в Урнарах были организованы пункты сбора. Мы в магазинах расставили специальные коробки для помощи мобилизованным. И все, кто хотел помочь, они туда складывали продукты. И мы потом это все собрали в коробки и разместили здесь. Плюс мы сюда также положили запасные части, на всякий случай расходные материалы.
Глава республики Олег Николаев выразил особую признательность тем, кто восстанавливает такие вот отслужившие свои машины. Уже были пожелания, чтобы имеющиеся к списанию автомобили, медпомощь и других спецслужб были переданы ребятам для их подготовки и отправки на рубеж для уже поддержки наших ребят. Машины, безусловно, пригодятся как для переброски личного состава военнослужащих, так и для перевозки спецгрузов, в том числе и запасных частей. Артур Михайлов, волонтер в Урнары. Машина загружена основательно, здесь технические средства, а также именные посылки.
Машины мы полностью технически обслуживаем, меняем колеса, делаем бампера, багажники, для того, чтобы можно было перевозить строительные материалы, какие-то тяжелые личные вещи и так далее. Также мы в эти машины сейчас загрузили примерно по тонне в каждую машину различные продукты питания. Жены и родственники мобилизованных приготовили именные посылки, мы их обязательно все подписали и разложили по машинам. И наши ответственные люди, которые там встречают эти машины в Мелитополе, они это все развезут каждому в руки.
Провожая колонну в Канаше, глава Чувашии Олег Николаев заявил.
Мы, на самом деле, эту работу никогда не прекращали и не будем прекращать, конечно же, до полной победы, потому что, понимаем, здесь даже, может быть, порою не столько стоит проблема продуктов питания или каких-то технических средств, хотя они нужны. Важно, делая вклад в материально-техническое обеспечение наших ребят, мы, во-первых, повышаем боеспособность, но самое главное – это моральный и боевой дух.
Параллельно колонна помощи отправилась и с Батревского муниципального округа. Олег Николаев вышел на связь с его активистами в режиме телемоста.
Мы гуманитарный груз, который собрали наш многонациональный Батревский район, дойдет на наших бойцов на Украине, и они почувствуют наше тепло.
Глава республики Олег Николаев сообщил, что с начала года на территорию выполнения специальной военной операции направляется 24 машины. В ближайшие дни 3 УАЗа выезжают из Алаторского района, 2 УАЗа из Чебоксар, 4 машины из Канаша и Цивильского района. Он поблагодарил каждого жителя Чувашской республики, который проявляет инициативу, делает свой личный вклад в победу. Неважно, какой вклад, кто-то вяжет, кто-то делает свечи, кто-то еще что-то. Вместе получается очень большое дело. Тем самым мы с вами не просто оснащаем наших ребят, самое главное, демонстрируем поддержку и приближаем час, когда мы с вами вернемся к реализации мирных задач на совершенно иных условиях. Победа будет за нами, и мы с вами будем делать все, чтобы ее приблизить.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В Татарстане с 4 по 15 февраля в 11 раз проводится фестиваль «Ангелы в белых халатах». Школьники и студенты могут посетить все центральные районные больницы Татарстана, а также лучшие медицинские учреждения Казани. 10 дней для абитуриентов и их родителей будут проводиться лекции и практики на медицинскую и социальную тематику. В этом году фестиваль претерпел изменения. Теперь самые достойные школьники смогут стать участниками проекта, в котором на протяжении недели школьники вместе со студентами-менторами смогут окунуться в атмосферу студенческой жизни Казанского государственного медицинского университета, говорит ректор вуза Алексей Созинов.
Она действительно системная, она совместная, координирующая роль Минздрава Республики Татарстан, и медицинский университет, и медицинская академия, и Казанский колледж, и колледжи, которые в республике находятся, и федеральный университет. Мы все решаем одну общую задачу. Надо отметить, что профориентационная работа, она не в воздухе, она опирается на возможности, реалии, которые связаны с высшим образованием, средним профессиональным образованием, и не поблагодарить государство российское, благодаря которому контрольные цифры приема, то есть бюджетные или, как говорят, бесплатные, понятно, что оно бесплатное не бывает, оно оплачивается за счет средств федерального бюджета, очень сильно выросло за последние годы. Этот рост вверх, специальности лечебное дело, он достиг 42% за последние 5 лет, и в целом мы выросли почти на 20%. А с учетом того, что и в Казанском федеральном университете появились сейчас бюджетные места, вот за последние 5 лет, в 2018 году у нас для татарстанцев, для казанцев, собственно, для всех, была возможность поступить на 135 бюджетных мест по специальности лечебного дела. Сейчас их 300. То есть это более чем в 2 раза. Доступность, она без сомнения выросла. Уровень целевого приема. По этому поводу много обсуждений, в том числе и негативных. Вот вы принимаете людей, это, здесь есть элементы несправедливости, они плохо подготовлены. В основном рост происходит за счет сельских районов республики. Это тоже важная вещь. Все-таки мы решаем, если хотите, народно-хозяйственные задачи. Ну и Казань, если посмотреть в абсолютных цифрах, тоже есть тенденция к росту. И, наверное, главное, вот о качестве. В качестве примера я приведу результаты вступительных экзаменов, единого государственного экзамена, приема 2022 года по специальности лечебное дело. Да, средний балл поступивших на целевой прием немножко пониже, чем тех, кто прошел по общему конкурсу. По общему конкурсу 89,9, но по целевому набору 82,6. Вот кто представляет, что такое 82,6 в школе? Это фактически высокобальники. Поэтому говорить о каком-то низком качестве отбора просто неправильно, нечестно. Хороший отбор идет, и хорошие ребята к нам приходят. Если говорить про целевой, знаете, можно рассуждать про, да, вот надо бы вернуть распределение. На уровне государства и президент Российской Федерации неоднократно говорил, что возврата к обязательному распределению выпускников не будет. И система целевого обучения, она единственный работающий инструмент, достаточно эффективный. Вот тех, кто не приступил к работе по Республике Татарстан за 3 года, всего 12 человек. По Казани 7 человек. Практически все это женщины, которые в родовом, предродовом выпуске. Они занимаются тоже очень важным для государства делом. Эффективность достаточно высокая. А те, кто обучается в ординатуре, вот они ушли учиться. Но они ушли учиться ведь не петь и плясать. Они осваивают какую-то соответствующую специальность. И после окончания станут инфекционистами, невропатологами, акушер-гинекологами, хирургами, потребность которых не менее высока, чем в участковых терапевтах и в участковых педиатрах. И это показатель. Вот если вы обратили внимание на цифры, у нас сейчас укомплектованность 93,6. А по национальному проекту задача 95. Осталось не так много. А в национальном проекте именно такая задача. Укомплектованность первичной медико-санитарной сети. Попросту говоря, поликлиник. До 95%. Не могу не сказать о довольской подготовке. Вот когда ребята отбираются, они же должны получить и достаточную, естественно, научную подготовку. И не могу не похвалить наши школы. В Российской Федерации более 40 тысяч школ. Только в городе Москве более 100 профильных медико-биологических школ и классов. В топ-50 Российской Федерации по успешности для подготовки для медицины входят 5 школ из Республики Татарстан. В том числе в десятку входит лицей номер 116, наш подшефный, так же как 179-я гимназия, 139-я, это наши партнерские школы, ну, замечательный лицей в Набережных Челнах номер 78, ну и 131, который, говорю, ну, они в силу гениальности, они везде во всех рейтингах занимают место в самом большом топе. И у нас сейчас десятки школ в районах, это важная часть. Фестивали, акции, они проводятся ведь не только для того, чтобы информационный повод создать. Нужно для того, чтобы те ребята, которые заинтересовались, провели, они получили возможность дальше обучаться. И нашей изюминкой является то, что во всех наших школах, в том числе и в центре, который есть в самом университете, обязательно мы вовлекаем школьников в это волонтерство. Что пока человек изнутри не почувствует специальность, мы не можем говорить о полноценной профессиональной ориентации и готовности идти по пути карьерному в здравоохранении. Вот в 11-й раз мы проводим фестиваль «Ахалатвы Ферештелер». В сути, главная изюминка, ну, много акций проводится для того, чтобы привлечь школы в вуз. Наша особенность – мы показываем не университет, мы показываем отрасль. В неделю открываются, прежде всего, больницы, поликлиники, в том числе и центральные районы, чтобы школьник у себя увидел. У нас сейчас в хорошем состоянии все поликлиники. Проведена программа, завершена она в полном объеме модернизации всех первичных учреждений. Большое спасибо Рустаму Галеевичу Михайловичу. Конечно, это его заслуга выделена. Я других таких субъектов не знаю. И нам сейчас не стыдно привести школьника и сказать: ребята, учитесь, вы здесь будете работать. Какое оборудование, какие возможности, какая заработная плата. В этом суть вот этого мероприятия, почему мы его называем фестиваль и почему он проводится в районах, а вот не в самом университете. Востребованность очень хорошая, по опыту 3-3,5 тысячи человек каждый год приходят. Я допускаю, что есть определенный элемент, ну, такой организационный, но все же эффект очень хороший. Это уже то, что будет проходить и в Казани. В Казани пригласят и школьники увидят РКБ, ДРКБ, 7-ю городскую больницу, онкологический диспансер, Центр Роспотребнадзора, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Бюро медико-социальной экспертизы, то, где будут в дальнейшем работать эти выпускники. И большую часть информации передают абитуриентам студенты, в том числе и выпускники. И мы здесь преследуем еще одну цель – это чтобы выпускники, приходя, скажем, у себя в районе центральной районной больницы, имели возможность встретиться с главным врачом и поговорить о своем дальнейшем трудоустройстве.
Такие мероприятия помогают абитуриентам и будущим выпускникам медицинского университета спроектировать карьеру и понять все тонкости выбранной специальности. В этом уверены организаторы фестиваля.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. В селе Узи Силтинского района Удмуртии готовится к конференции «Трудовая жизнь, посвященная сельскому хозяйству». Она посвящена заслуженному работнику сельского хозяйства Удмуртской республики, почетному гражданину Силтинского района Владимиру Николаевичу Блинову. Владимир Николаевич около 20 лет руководил СПК «Звезда» Силтинского района. Хозяйство является одним из ведущих в республике. Более подробно об этом неутомимом труже о достижениях хозяйства доктор сельскохозяйственных наук профессор Фатыхов Ильдус Шамилевич.
Конференция посвящена одному из тружеников села Блинову Владимиру Николаевичу, который после окончания Ижевского сельскохозяйственного института по специальности зооинженер был направлен на работу в колхоз «Звезда» Силтинского района. Надо отметить, что все эти годы, нынче ему исполняется 70 лет, он вышел в прошлом году на пенсию, он работал в этом хозяйстве. На различных должностях, разумеется, как главный за техник. Далее был на партийной работе, как секретарь партийной организации, работал председателем сельского совета, а потом 19 лет возглавлял хозяйство, которое из года в год увеличивало продуктивность пашни, продуктивность животноводства, и сегодня оно является одной из ведущих хозяйств республики. И поэтому за определенный вклад этого хозяйства в агропромышленный комплекс нашей республики там строится сегодня деревня будущего. Это село Узи, оно интересно тем, что оно стоит на Сибирском тракту, это Казань, Дебесы и дальше в Пермь. Они восстановили в этом селе храм. Приятно, когда восстанавливаются храмы, и они являются украшением. Пусть это будет и церковь, или у мусульман мечеть, но всегда они придают особый колорит нашим поселениям. Мне импонирует то, что все эти годы работы руководителем Владимир Николаевич был озабочен, как увеличить продуктивность пашни, как увеличить продуктивность животноводства, не для того, чтобы иметь высокие показатели, а чтобы труженики села получали достойную зарплату. Ведь согласитесь, трудом механизаторов, животноводов все это создается, а руководитель хозяйства, главные специалисты должны организовать труд этих людей и потом достойно оплатить их зарплату. Там, где получают много продукции, больше выход с единицы, это называют производительность труда, там и, как правило, и в зарплаты выше, поскольку от реализации продукции примерно до 30% это заработная плата. Поэтому хозяйство приобретало новую технологию, технику, совершенствовать технологии, они сегодня уже не подходят. Время неумолимо, а совершенству технологии нет предела. Появились новые сорта, стали возделывать, скажем, кукурузу, носилось, вернулись к этой культуре уже на современном уровне. Появились новые гербициды, и сегодня мы обходимся без ручного труда. Да, сегодня они производят только семенально, поскольку, к сожалению, большому на заводе в Селтах у нас не стало, но тем не менее эту культуру они не забывают. И правы были наши деды и прадеды, которые жили на Вятской земле, они говорили: тот силен, кто сеет клевер да лед. Поэтому вот эта культура, и здесь она нашла свое место на полях, и ежегодно она возделывалась.
Вы сказали, хозяйство занимается выращиванием кукурузы. У них животноводство развито?
Животноводство развито, поскольку без животноводства, я имею в виду молочного, нам никак нельзя. Молочное животноводство – это та отрасль, от которой ежесуточно, каждый день хозяйство имеет деньги. Ну вот я поинтересовался сегодня, закупочная цена 1 литра молока – 30 рублей. И это позволяет сегодня вот хозяйству закупить уже минеральное удобрение под урожай этого года, закупать новую технику и строить свои планы на предстоящий год вегетационный, поскольку весенний день год кормит. Сегодня там надо уже думать и очень принимать какие-то меры, решения и приобретать то, что необходимо для посевной, для того, чтобы животноводство обеспечить кормами. Поэтому кукуруза – это одна из тех культур, без которой невозможно вести сегодня молочное животноводство. Данная культура обеспечивает силосом.
Кроме льна и кукурузы, чем еще?
Значит, все традиционные культуры, они здесь имеют место. Надо отметить, что нельзя возделать только одну культуру. У нас зона рискованного земледелия, и далее у них в посевах всегда есть озимая рожь. Это пшеница, которая необходима и для производства хлеба насущного, и для корма животным. Это ячмень и овес. Ну и, разумеется, многолетние травы. В первую очередь, это бобовые травы, которые обеспечивают животноводство белком, поскольку из бобовых трав заготавливают сенаж. Скармливание коровам идет силоса кукурузного и сенажа. Кукурузе – это углеводы, энергия, а сенаж из бобовых трав – это белок.
Я посмотрела наградной список, и имеет практически все награды, которые приняты у нас в республике. Значит, это успехи не только его, а всего коллектива, можно сказать.
Разумеется, и проводя вот эту конференцию, обязательно учитывали то, что в первую очередь там должны быть ветераны. Извините, руководитель один не создает хозяйство. Руководитель хозяйства увеличивает производство продукции за счет простых тружеников. И я сказал, что обязательно ветераны, которые сегодня на заслуженном отдыхе, те механизаторы, животноводы, которые работали, они должны участвовать. Ну, а то, что касается наград, то я повторю, наверное, общепринятую в такую фразу: из одного металла льет медаль за бой, медаль за труд. И вот я обращаюсь к молодежи. Конечно, работая на селе, можешь стать уважаемым и будешь уважаем, если будешь достойно трудиться. Поскольку на смену Владимира Николаевича сегодня пришел другой руководитель, это Батуев Сергей Иванович, тоже выпускник сельскохозяйственного вуза нашей республики. И он уже будет дальше вести это хозяйство и увеличивать показатели производственные. Мы, как научный работник, здесь мы оказываем содействие этому хозяйству и консультации проводим.
Хамида Гайфуллина, специально для радиожурнала «Между Волгоуралом» и «Ижевск».
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
В Мордовии прошел межрегиональный фестиваль народных промыслов под названием «За валенки». Об уникальных традициях этого праздника расскажет моя коллега Ирина Колесникова.
Здравствуйте! В старинном русском селе Аксел Темниковского района яблоку негде было упасть. Собралось огромное количество мастеров из Нижнего Новгорода, Казани, Ульяновска и, конечно же, Мордовии. С большим желанием и стремлением показать свое ремесло проходит в регионе фестиваль народных промыслов и ремесел. Место проведения выбрано не случайно. Село Аксел издревле славится своими мастерами, которые с любовью и теплотой, вкладывая душу, делали и делают хорошие и добротные валенки. Мастер по изготовлению этой уникальной обуви из Краснослободска Иван Пиксайкин – активный участник фестиваля.
Лет 20, как мы катаем. Этому ремеслу научил тесть спокойный хозяин Валентин Иванович. Валенки неделю, пар 8-10 скатываем. Стараемся привить с трудом, если честно сказать.
Особую атмосферу для всех гостей создавал ансамбль «Лаймоня». По словам руководителя коллектива Александра Путилиной, в мире моды валенки сейчас одна из главных тенденций.
Мы все в валенках одеты, в зимнем макшанском кафтане.
зимой, как раньше, макшанки на свадьбах, на разных праздниках одеты были, вот именно шали. Мы придерживаем традиции истории, как наши бабушки, прабабушки, мамы пели на различных праздниках.
Песнями и танцами встречали гостей участники фестиваля, которые показывали не только национальную культуру, но и туристическую привлекательность. Никто не остался равнодушным, когда проводились зимние гонки на санях, бег в мешках, состязания дуэлянтов с валенками. А ордатовцы не только порадовали публику известными на всю Россию урусовскими валенками, которые были проданы все до единой пары, но и исполнением эрзианских народных песен. Посвящались фольклорные праздники, но чтобы главным героем состязания мастеров народного творчества стал такой, казалось бы, обычный и такой неповторимый русский валенок, это что-то невероятное. Аксёл со своей 400-летней историей издавна славится валянием валенок. Раньше это было торговое село. Как говорят сами местные жители, почти в каждой семье занимались изготовлением этой уникальной обуви. Фестиваль стал доброй и очень полезной традицией. Местная администрация готова и дальше ее поддерживать. В Темниковском районе уверена, что праздник русского валенка скоро наберет небывалый размах и обязательно выйдет за пределы одного района. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
А теперь отправимся в республику Коми. В этом году здесь исполняется 10 лет одному необычному коллективу. Что это за коллектив? Чем он интересен? Расскажет наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Вот уже 10-й год на просторах Сыктывкара существует и радует глаз публики творческая студия «Модницы». Она появилась в 2013 году и объединила около двух десятков разносторонних человек от 50 лет и старше. Чем они занимаются? Воссоздают женские костюмы прошлых эпох, устраивают показы и модничают. Их союз, как утверждает руководитель студии Надежда Шустикова, способствует улучшению эмоционального настроения, здоровья и поддержке лиц третьего возраста в их творческом развитии. Словом, каждая из участниц находит здесь свое хобби и дело по душе.
Нас никто не финансирует, спонсоров у нас нету. Я 9 лет руковожу бесплатно. И вот у нас такое хобби, любое хобби затратное. Что вышивать, что вязать, что лепить, что танцевать, путешествовать. А у нас такое хобби – модничать. Дорогое, но нам это нравится. Мы перевоплощаемся, переодеваясь вот в эти образы, и мы сами себе нравимся. Вот современная одежда. Стилисты нацелены, конечно, больше на молодежь. А вот про женщин нашего возраста как-то вот, ну, упустили нас из виду. И нам вот хочется, чтобы, ну, и цель-то создания нашей группы, нашего клуба, научиться самостоятельно принять, полюбить наш возраст, полюбить наши морщинки, полюбить наши седые волосы. Но это же неизбежно. Зачем с этим бороться? И вот мы не боремся. И вот просматривая журналы, фильмы старые вот этих лет, мы видим, насколько тогда женщины одевались правильно. Они не молодились. Вот понимаете, это ужасно, когда вот женщина нашего возраста начинает подражать молодым, молодиться. Надо умело нести достойно наш возраст со всеми нашими возрастными изменениями. Если ведь одежда подобрана правильно, то мы же прелестны, несмотря на наши седые волосы и на наши морщинки. Я вас уверяю, что мужчины наши тоже желают видеть нас в платьях. Но, к сожалению, сейчас в наше время все нырнули и очень глубоко в брюки, а вынырнуть оттуда сложно.
10 лет – дата весьма серьезная, даже для хобби. За время существования у модниц скопилось около 39 коллекций. Их создают все вместе, обсуждая тему, детали, стиль и многое другое на занятиях. Сегодня студия «Модницы» активно принимает участие во всех городских праздничных мероприятиях, фестивалях и показах моды. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина, режиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!